Говорит радио «Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Соединенные Штаты, Россия, Украина, постсоветское пространство – вот главные такие вот точки, на которых мы сегодня будем останавливаться в нашей программе. Гости сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» – директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности Николай Злобин. Здравствуйте.
Добрый день.
И директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Валерий Чалый. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно, вот достаточно любопытная вещь, которой предлагаю и начать нашу сегодняшнюю дискуссию. Левада-центр обнародовал довольно любопытные данные об отношении россиян к странам, которых они считают друзьями и врагами. То есть, возможно, эти данные могут выглядеть предсказуемыми, но они, по большому счету, странные, потому что там на первом месте, я говорю о врагах, на первом месте Эстония, на втором месте, по-моему, Грузия, на третьем месте Латвия, Соединенные Штаты занимают там четвертое место, пятое место занимает Литва и шестое место занимает Украина. Вот это вот страны, которые россияне воспринимают как враждебные. Ну, понятно, что в категории друзей этих стран не содержатся. Главные друзья Российской Федерации – это Казахстан и Беларусь. Почему именно в таком порядке? Сначала Казахстан, потом Беларусь, да? Ну, а страны, которые являются соседями России, и Соединенные Штаты, которые должны были быть, по идее, важнейшим стратегическим партнером России, они далеко в хвосте этого списка друзей. Это не просто политические какие-то заявления, да, это уже некая социологическая тенденция. Вот вас она, Николай, не пугает?
Ну, она меня пугает только тем, что россияне, по-моему, неправильно понимают категорию врагов страны. Они к врагам страны относят сегодня те страны, которые относятся негативно к России. Не являясь при этом врагами России, тем не менее, так сказать, к тому, что происходит в России, относятся или критически, или негативно, или в принципе, так сказать, занимают непророссийские позиции. И чем более непророссийскую позицию занимает та или иная страна, тем больше, так сказать, она попадает в разряд врагов в общественном мнении России. Я думаю, что это такой геополитический самообман, который больше, так сказать, отражает эмоции, средства массовой информации, чужую политику, там, чужую риторику, реакцию россиян на то, что происходит там в той же Эстонии, Украине, Соединенных Штатах, нежели это реальная оценка того, что же на самом деле угрожает России.
Валерий, вот ваше мнение, насколько в принципе эта оценка отражает, если не действительность, то, по крайней мере, пропагандистскую реальность, существующую сегодня в России. Насколько эта тенденция опасна для российско-украинских отношений в целом?
Вы знаете, здесь было интересно не сами результаты исследования, которые провел Левада-центр, а как раз под какими заголовками это давалось в украинских и российских средствах массовой информации. К сожалению, большинство заголовков были произведены такими. Россияне считают украинцев врагами. Ну, допустим, правда, не такими опасными, как эстонцы. Хотя на самом деле, если посмотреть результаты исследования, то украинцы находятся в десятке дружественных стран. Просто каждый выбирает то, что ему хочется выпятить. И в данном случае, например, я вспоминаю, что где-то год назад Украина была на третьей позиции. И тогда США были выше, Украина на третьей позиции, тогда Грузия была главным врагом России. То есть я тут согласен с господином Злобиным, что порядок этих врагов меняется от текущей ситуации. В основном формируется через информационные какие-то потоки. И действительно, вот меня волнует только такая подвижность мнения. Изменение мнения – это не только тенденция, которая существует в России, но и в других странах.
Я просто думаю, что нет каких-то устоявшихся представлений, нет устоявшейся системы ценностей. Поэтому в зависимости от сегодняшних газет, вчерашних программ передач, общественное мнение колеблется в ту или другую сторону. Что, в общем, говорит о том, что российское общество в значительной степени является, это не секрет, является объектом манипуляции. Ну и, так сказать, если люди дают манипулировать собой в таких вопросах, как категория «друзья и враги», то, ну, можно только посочувствовать.
Понимаете, ведь опасно здесь то, что российская внешняя политика тоже вот становится заложницей этого манипулятивного подхода. Сначала создается некий образ, да? потом общественное мнение отвечает этому образу, а потом внешняя политика отвечает уже на общественное мнение, которое создавалось при помощи тех же самых политических деятелей. И это замкнутый круг, из которого нет выхода.
Не, ну отчасти это правильно, но тем не менее это не совсем так, потому что вот это вот общественное мнение, которое создается, создается, конечно, в расчете на внутреннее потребление. К реальной политике это не имеет никакого отношения. У Кремля в результате довольно хорошие отношения там, с тем же режимом Саакашвили, о чем, так сказать, Кремль никогда не решится сказать публично. А, да и с Украиной многие вопросы решаются вполне в конструктивном ключе, так сказать, о чем тоже никто не хочет говорить публично. А, и Соединенные Штаты, в общем, отношения плохие, но отнюдь, так сказать, не напоминают холодную войну или отнюдь не напоминают страны, которые готовятся воевать друг с другом или занимать какие-то очень агрессивные позиции. Просто в силу конкретной ситуации в России разыгрываются те или иные стереотипы, да, я согласен с тем, что... Но, опять же, так сказать, их целью является отнюдь не внешняя политика, а достижение тех или иных внутриполитических результатов для своих, так сказать, внутриполитических разборок.
А вы тогда скажите публично, пожалуйста, в чем смысл хороших отношений России с Грузией, с Саакашвили? В чем смысл, так сказать, договоренности с Украиной? Так сказать, вот как говорит президент Путин, пароли, имена, факты.
Смысл очень простой, что, так сказать, есть довольно реальная практическая политика, которая, так сказать, Кремля, которая требует от Кремля необходимости решать конкретные задачи ежедневные. Ну, и не только от Кремля, то же самое и в Киеве, и в Тбилиси. Ежедневная политика, которая направлена на защиту собственных интересов в бизнесе, там, защиту своих граждан, решение проблем с коммуникациями, там, пересечением границ, грузов и так далее, здесь таких вопросов нет, на самом деле все эффективно функционирует. Надо сказать, что грузинское правительство достаточно эффективное правительство, вот нынешнее, оно не политизировано, в значительной степени технологическое правительство, с российским правительством они вполне нормально функционируют, если не трогать там вопросы Абхазии, там, Южной Осетии и так далее, то есть политизированные вопросы. На самом деле отношения вполне деловые. То же самое с Украиной, и, как мы знаем, российско-украинский бизнес только развивается за последние 2 месяца, в рамках которых, так сказать, вот то, что называется украинским политическим кризисом, российско-украинские бизнес-отношения, в общем, никоим образом не пострадали. Я бы даже сказал, что появились новые возможности для российско-украинских, так сказать, компаний, там, взаимного проникновения на тот или иной рынок и даже выход вместе в Европу. То есть я бы здесь разделял конкретную работу тех или иных правительств по текущей политики, в рамках текущей политики, то, что они пытаются достичь в рамках своих стратегических интересов, объявляя друг друга врагами там или друзьями, в значительной степени это носит характер внутренней потребности, нежели действительно имеет отношение к внешней политике.
Вы знаете, Валерий, вот я подозревал, что внешняя политика на постсоветском пространстве носит корпоративный характер, но сейчас господин Злобин меня почти убедил. Но вот в чем дело. Я как раз всегда считал, что это российская внешняя политика мифологична. А теперь вдруг оказалось, что украинская внешняя политика базируется на мифах. Потому что если это так, тогда весь этот миф украинско-грузинских чудесных отношений, который к тому же еще приперчивается родственными отношениями господина Ющенко с господином Саакашвили и всякие там Гуам, и всякое там содружество демократического выбора, я уже не могу... Это все не экономические проекты. И даже экономические проекты, когда руководители всех этих стран собираются вместе, чтобы там решить вопрос каких-то энергетических альтернатив. Это все такая, на самом деле, получается мифология, потому что есть практические вопросы, они решаются, а все остальное это такое движение неких лиц, которые стараются тогда доказать Западу, что они ему нужны, и своему электорату, что они идут на Запад, но на самом деле просто деньги зарабатывают. Причем в другом месте.
Я могу согласиться, что есть такая виртуальная часть, есть реальная политика.
Я просто пытаюсь на реальной части добраться, да.
Но вспомните, что, скажем, отношения Украины с Грузией и Гуам тот же самый, это все то, что было при Кучме и при Шеварнадзе. То есть нельзя говорить, что это результат какого-то произведения двух личностей, двух президентов. Если говорить об украинско-грузинских отношениях, то они имеют очень долговременную историю, и здесь есть интересы совпадающие. Не секрет, что Грузия зачастую видит в украинском европейской модели, перспективную модель для постсоветского пространства и действительно заинтересована в том, чтобы Украина была успешна. Я не такой оптимист насчет отношений официального Кремля к Грузии, потому что, может быть, действительно изнутри это видится из России по-другому, но внешне это выглядело как война, торговое использование каких-то факторов влияния для того, чтобы достичь политического результата. Что касается личных отношений политиков, конечно, как вы можете себе представить, если они будут встречаться и сразу бросаться, тягать друг друга там за ворот рубахи? Нет, конечно, это есть определенный этикет, протокол, есть сопоставимость. Я тут, кстати, думаю, что вот господин Путин более близок к господину Саакашвили, например, чем Ющенко, по своему характеру, по видению. К тому же, как правило, люди, достигающие уровня президентов, это сильные люди, которые шли к этой вершине долго, шли разными путями, иногда расталкивая на пути своих конкурентов. Поэтому они где-то из одной группы корпоративной. Это группа президенты в мире. Если вы увидите встречи президентов, вы увидите, что как бы они друг от друга не отличались, но у них одни проблемы. Как победить оппозицию, ну, победить, где-то это идет с применением оружия, а где-то просто методами демократическими. У них проблема, как снять негатив в средствах массовой информации, которые вскрывают периодически коррупционные какие-то деяния. У них проблема, как понравиться своему народу и в то же время выглядеть сильным на международной арене. То есть у них сходная проблема, поэтому это корпорация, это правда корпорация, и проблема в том, что не украинско-российские, не грузинско-российские российские отношения не являются международными. Это действительно отношения, в которых не вовлечены широкие, международные вот в первоначальном смысле, между народами, а не между президентами, между министрами. Вот в этом проблема. И эта проблема существует. Я уже много лет пытаюсь вот, в украино-российских отношениях акцентировать на этом, что вопросы нельзя решать в кабинетах президентов. Нужно создавать много связей на региональном уровне, на уровне экспертных сообществ. И именно только это может исправить ситуацию с восприятием граждан друг друга. И, кстати, эта тенденция, такие вот, на мой взгляд, вот для меня они симптоматичны, эти цифры. Мне они очень не нравятся, потому что я не хотел бы, чтобы мои друзья в России, вот не хотел бы думать, что именно так воспринимают украинцы, потому что это на самом деле не так абсолютно. Это формируемая какая-то такая всплеском информационная позиция, которая потом меняется, но от этого не становится менее опасной.
Я только хотел бы одно уточнение все-таки сделать. Я не помню, чтобы господин Путин где-то толкался за президентскую должность и где-то к ней долго шел. Президент Саакашвили действительно немножко потолкался, но так примерно на одной улице и недолго. А президент Ющенко тоже не очень долго толкался, между прочим, так пару лет. И в общем, можно вспомнить биографии президентов, которые шли к своему посту долгие годы. Вот ушедший, уходя в отставку сейчас президент Ширак, по-моему, там 14 лет боролся. Нет, да? Мы говорим, вот это бойцы.
Мы говорим о, так сказать, молодых политических системах, где у президентов не было возможности, конечно, долго быть в реальной политике. Но тут, так сказать, совершенно правильно было сказано. В принципе, чем больше будет становиться на ноги, ну, скажем так, полу хотя бы демократические системы в постсоветских государствах, тем больше и больше будет проявляться одна проблема для всех политиков. Им надо выиграть выборы. Мало руководить страной, мало, так сказать, быть успешным, надо конкретно выиграть выборы. Поэтому, знаете, есть такое известное выражение, чем политик отличается от большого политика.
Государственного деятеля.
Да, наверное, большой политик думает о будущем страны. А политик думает, как выиграть следующие выборы. В результате большой политик всегда следующие выборы проигрывает. И думает потом о будущем стране, находясь на пенсии. А выиграют политики, для которых надо разыгрывать конкретные политические проекты с тем, чтобы выиграть выборы у себя в стране. Не с тем, чтобы наладить хорошие отношения, условно говоря, с Грузией, там, и Украиной, а с тем, чтобы выиграть выборы в конкретной ситуации у конкретного электората, конкретного соперника. Поэтому многие вещи, вот это вот минус демократии, вот эта дискретность, что каждые 4 или 5 лет надо все бросать и заниматься конкретным проектом по выигрышу выборов, и там уже, так сказать, всякие технологии могут быть применены, особенно в молодых демократиях, они приобретают очень уродливые формы, и народ с низким уровнем политической культуры, а во всех постсоветских странах политическая культура все-таки низкая, и отсутствие гражданского общества, во всех постсоветских странах гражданского общества нет, приводит к тому, что и общество, и гражданское общество, и люди становятся объектом манипуляции со стороны политиков, которым надо просто конкретно выиграть выборы.
Ну, я хотел бы здесь несколько поспорить насчет полного отсутствия гражданского общества. Можно сказать о его неразвитости, но вот, скажем, в Украине 2004 год показал, что манипулировать в очень сложных ситуациях, когда действительно затраиваются интересы, в данном случае среднего класса, среднего бизнеса, который, в общем-то, массово пошел защитить свое право на именно выявление своей позиции, там не удалось манипулировать. Ну, как бы результат был, конечно, не очень хороший с точки зрения дальнейшего развития, но он был хороший, то, что люди показали, что они готовы отстаивать свои права. А по поводу государственных деятелей и политиков. Мне кажется, вот я сейчас словился на мысли, что я сам это использую часто в своих комментариях. Я думаю, это миф, придуманный самими политиками, которая таким образом, вы помните эту цитату, да, где она впервые появилась. То есть, наверное, все-таки политик, он должен, да, это, он должен доказывать на выборах, что его действия правильные, что он действительно ведет, правильно выбрал стратегию. Именно это делает его государственным деятелем, видение самых оптимальных, эффективных механизмов на благо граждан. И отсутствие таких стратегического видения, это, наверное, проблема широко распространенная. Она, видимо, не связана только с наличием демократии, стадией развития. Это проблема, которой болеют периодически страны в разных точках мира. Ну, скажем, есть ли сегодня стратегическое видение у Европейского Союза своего развития? То есть большой вопрос. Есть ли четкое стратегическое видение Соединенных Штатов, вот, регионов, которые мы рассматриваем, или России? У меня большие сомнения на этот счет. Поэтому вот тут скорее проблема сопоставление тактики и стратегии. Это один момент. И еще один момент, который с этим связан. Зачастую сами политические лидеры в таких переходных странах, они не уверены в том, что они будут достаточно долго пребывать на своей должности. То есть они просто с самими условиями вынуждены планировать свою деятельность на полгода, на год вперед. И это действительно проблема, которая не позволяет реализовать национальные проекты. С другой стороны, есть другие страны постсоветские, где президенты гарантированы вообще почти на пожизненное правление. И это тоже проблема. Потому что таким образом консервируется ситуация, не дается возможности каких-то новых живых сил реализации потенциала. Так вот, найти золотую середину, наверное, вот это проблема постсоветского пространства.
Не, ну, когда я приводил этот пример, я как думаю, вот, молодые демократии или постсоветские государства, где политическая система не сложилась, и политическая культура, в общем, находится в переходном состоянии. Ну, посмотрите, ну, президент Путин, давайте говорить уж совсем просто. Он политик прозападный. Политик, безусловно, прозападный. Проамериканский, нет вопросов. Проевропейский. Стоящий на рыночных позициях. При этом он обладает руководителем страны, где 90% левого электората. Ну, левый это электорат. Советский это электорат. Выигрывать надо выборы у этого электората. С прозападными лозунгами выборы не выигрыш ни на каком уровне. Соответственно, риторика Путина, и я думаю, та же самая картина наблюдается на Украине, риторика Путина, она в значительной степени учитывает массовый интерес электората. Его политика, на самом деле, если вы посмотрите на то, что он сделал за 8 лет, и отбросить всякие глупости, он много глупостей сделал, но какие-то рыночные реформы там или внешнеполитические реформы он все-таки провел, они достаточно, так сказать, контрастируют с тем, что он говорит публично. И вот эта вот ситуация, с которой сталкиваются политики в такого рода странах. В Америке это невозможно, но там не стоит вопрос о собственности. Там электорат и президент в значительной степени близки по фундаментальным вопросам, так сказать, мировоззрения. И во Франции, в Европейском Союзе, да, у них есть разница, может быть, во взглядах на внешнюю политику, но фундаментальные вещи под вопрос не ставятся. И президент в какой-нибудь стране традиционной демократии, он воспитывается в условиях политической конкуренции. Он побеждает в конкуренции. В постсоветских государствах политической конкуренции, как правило, нет. Люди попадают в политику во многом случайно. В силу связи, денег, так сказать, в правильном месте оказались в момент распада СССР, на правильной позиции, на правильном посту в КПСС, там, и так далее, и так далее. И вдруг они оказались во главе своих государств. Поэтому в этих условиях, так сказать, они не обладают тем опытом политической борьбы, который обладают любые западные политики, тут даже смешно об этом говорить. Вот, это не в смысле, так сказать, их критики, а в смысле их беды, и у них нет этого опыта. А в этом смысле, так сказать, они не вполне четко представляют, чем отличаются национальные интересы от групповых интересов и от их личных взглядов. И плюс они имеют дело с электоратом, который, так сказать, не дает им возможности открыто проводить правые реформы в условиях, так сказать, абсолютно левых взглядов электората. Поэтому Вот эта вот разница, если ты идешь за народом в такой ситуации, ты выигрываешь выборы, но теряешь страну и реформы, ты отбрасываешь страну назад. Или ты пытаешься проводить реформы, но отчасти обманываешь свой собственный электорат правильной риторикой, которую люди покупают. Если ты этого не делаешь, то ты проигрываешь.
В чем ценность, собственно, прихода на выборах опять к власти? Я думаю, основная причина – это защита своего капитала. В Америке, скажем, защитить свою собственность можно иным способом. Ну, кстати, там собственность президента в разы уступает президентам постсоветского пространства. Но защитить ее проще. Судебная система, которая имеет тоже проблемы, но она все-таки действующая. Она действует, она позволяет отстаивать свои права. И в том числе права на собственность. В странах постсоветских это гораздо сложнее. Ты ушел с поста, ты теряешь все. Это трагедия для президента, уходящих с поста в постсоветских государствах. Мы это наблюдали в Украине, мы это наблюдали в других странах. То есть они просто не понимают, как жить после этого.
Не только ты теряешь, и твои люди еще все теряют. Это более важно.
А люди боятся, потому что люди ведь вокруг президентов существуют, вот мы говорим о корпоративных связях, такие корпорации, группы, которые тоже там шли к этому, скажем так, к президенту, к тому, чтобы общаться с ними. Вообще создать эту корпоративную группу не так просто. Кто-то тратил на это средства, кто-то силы и здоровье. И потерять это все в одночасье они не готовы. Вот сейчас, кстати, в Украине мы наблюдаем такую ситуацию. Уже все вроде согласились идти на выборы, и хороший инструмент решения проблемы, но каждый на следующий день, вставая утром, думает, что же это я делаю? Каким образом буду развиваться события. То есть здесь есть страх, такой некий страх, который, конечно, можно снять только тем, что передавать от государства инструменты к бизнесу, то есть проводить приватизацию,
уводить это. Нужно гражданское
общество.
Да. А вы знаете, какая? Я большой критик президента Путина и очень сильно критикую его всегда, но представьте, какое сегодня на него оказывается давление со стороны президентов других стран постсоветского пространства, когда Путин сказал, вот есть Конституция, я ухожу после двух сроков, что бы вы ни делали, я ухожу.
Ну, внутри, я думаю, его команда.
Да. Внутри команды, ладно, представьте, в какой ситуации он ставит всех остальных президентов, которые, если надо менять Конституцию, остаются пожизненным президентом.
Но половина президентов уже поуходила и поприходила. Тут как раз небольшая часть людей.
Нет, может. я не думаю. Они не уходили в результатах выборов, там, так сказать, очередных выборов и так далее.
Здесь
они...
на Украине уходили, в Грузии была смена власти, в Молдавии.
Я думаю, что на Украине вопрос особый, вообще можно поговорить о третьем туре выборов,
да,
и
конечно.
О ценности Конституции в данном случае. То есть, понимаете, действительно, реально Путин, который вдруг неожиданно для многих сказал, давайте соблюдать Конституцию, оказался он объектом огромной критики со стороны других президентов, которые рассматривают Конституцию как инструмент по поддержанию своей собственной власти и защиты своей собственной своей личной собственности. Как и всю законодательную систему.
Ну, подождите делать выводы. Я думаю, что все еще может измениться в России.
Поговорим об этом во второй части нашей программы с Николаем Злобиным и Валерием Чалым. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. А сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. Президент Соединенных Штатов заявляет, что США развязали новый виток гонки вооружений. Как видится эта проблема американской стороной? Интервью с послом США в НАТО Викторией Нуланд. Слушайте в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» твердо намерена провести 11 июня в Москве марш несогласных, несмотря на запрет городских властей. Оргкомитет марша направил заявку в мэрию Москвы о проведении 11 июня двух митингов и марша с 2000 участников. В пятницу из префектуры пришла бумага, в которой разрешается провести только митинг с участием не более 500 человек. Норвежская экологическая организация «Беллуна» предупреждает об опасности взрыва радиоактивных отходов на Кольском полуострове и загрязнения прилегающей обширной территории. В Московском областном суде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве уроженца Армении. 19-летний Артур Сардарян был убит в мае прошлого года в подмосковной электричке. Присяжные приняли во внимание лишь показания друзей обвиняемого, которые утверждали, что он весь вечер провел в их компании. В Подмосковье задержан студент, торговавший взрывчаткой. Молодой человек был задержан в Коломенском районе при попытке продать более 30 килограммов аммонала. Бывший генерал армии боснийских сербов Здравко Толимир передан Гаагскому трибуналу. Толимир был задержан в четверг на границе Боснии и Сербии. Толимир непосредственно подчинялся Ратко Младичу, который отдал приказ о массовом уничтожении мусульман в Сребренице в 1995 году. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий депутатов Верховной Рады еще на один день. Парламент снова заседает. До сих пор он не смог принять законопроекты, призванные обеспечить выход из кризиса и проведение досрочных выборов 30 сентября, о чем договорились Виктор Ющенко и премьер Виктор Янукович. В секторе Газа израильские войска открыли огонь по группе палестинцев, пытавшихся заложить взрывное устройство у пограничного заграждения.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем киевском бюро директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности Николай Злобин и директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Валерий Чалый. Я напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостям по телефону 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, а мы продолжим диалог с гостями. Вот с какого места. Я на самом деле массу интересных вещей сегодня узнал, но одна вещь, которую я узнал, противоречит другой.
Нормально.
Скажу, это вы виноваты в какой-то мере. Так. Потому что вы сказали, что вот президент Путин про западные политики, я даже обрадовался в какой-то мере. Но вы до этого рассказывали о корпоративной системе взаимоотношений на постсоветском пространстве. Я вообще не понимаю, как люди, возглавляющие корпорацию, могут быть даже не прозападными, а провосточными, как они могут быть политиками. Кажется, тогда у людей, возглавляющих корпорацию, корпоративный бизнес-интерес, а политика – это другая профессия. Это, как вы тоже говорили, профессия защиты государственных интересов. Какой же он тогда прозападный политик? Не понимаю я. Потому что ведущие обычно тупые всегда журналисты.
Да, и да, я так понимаю, для украинцев нет больше удовольствия, как объявить русского виноватым в чем-то.
Нет, я просто хотел, чтобы я хотел понять.
Понимаете, вот что интересно в российской политике последних 15 лет, и это повторяется тенденция раз за разом. Человек, приходящий к власти, и Ельцин, и Горбачев до этого был, вот и Путин, они приходят к власти как сугубо проамериканские политики. Выступают с правильных позиций, призывают к стратегическому партнерству, дружат с президентами США, предлагают развивать бизнес. Путин же тоже, помните, начинал с этого, и была большая программа по энергетическому партнерству, вообще превращение России и Америки в стратегических партнеров. А уходят они со своих позиций как политики антиамериканские. Вот это интересная тенденция, о которой стоит подумать. Почему? Это много причин. Одна из которых, естественно, заключается и в самой Америке, и в той дурацкой политике, которую Америка периодически, то есть не периодически, а регулярно проводит в отношении России, ошибках американцев. Но отчасти заключается в том, о чем мы говорили, что надо учитывать массовое настроение электората в России. И отчасти, я совершенно с вами согласен, надо учитывать корпоративный интерес конкретных представителей российской политической элиты. А эти интересы, так сказать, зачастую противоречат национальным интересам и... Я совершенно с вами согласен, что, например, если взять такую корпорацию, как «Газпром», то она имеет свою внешнюю политику «Газпром». И политика «Газпрома» совсем не обязательно должна соответствовать политике России с точки зрения, так сказать, национальных интересов этой страны. Чью политику в данном случае будет преследовать президент Путин, вопрос интересный, потому что, с одной стороны, действительно, ему необходимо пытаться, так сказать, каким-то образом формулировать национальные интересы страны и представлять это на мировой арене. С другой стороны, любой политик вам объяснит, что одна из главных целей внешней политики – это продвижение своих экономических интересов своей страны.
Своих страны и своих – это разные категории.
Ну, конечно, не своих личных, да, это было бы неправильно. Но тех, так сказать, отраслей, предположим, тех компаний, которые на самом деле действительно имеют шанс... что-то значит. В свое время было выбрано, как вы знаете, там 6 национальных чемпионов. Можно спорить о том, правильно это ли было сделано или неправильно. Но эти 6 национальных чемпионов стали, так сказать, приоритетами российской внешнеполитической элиты и президента Путина, который в соответствии с этими интересами, в общем, в значительной степени проводит свою национальную политику. Внешнюю политику, извините. Я бы даже сформулировал это так, по большому счету. У России нет государственной внешней политики. Это политика групп специальных интересов. одна из самых крупных групп специальных интересов – это группы, связанные с энергетикой российской. И их влияние на внешнюю политику огромное. Есть группы специальных интересов, связанные, так сказать, с продажей оружия, технологиями. Есть группы специальных интересов, связанные с конкретными странами, в том числе большая группа, огромные лобби, связанные с Украиной, там, с той же Грузией. И есть страны, где интересов этих групп, которые толкают правительство, президента того же Путина, к активизации внешней политики, просто нет таких групп. И как это ни парадоксально, одной из таких стран является Соединенные Штаты Америки. Сегодня в России нет группы, заинтересованные в улучшении отношений с США.
Потому что на Соединенных Штатах нельзя нелегально заработать.
Потому что на Соединенных Штатах нельзя нелегально заработать. Потому что слишком разные интересы. Потому что Соединенные Штаты слишком правовое государство. Потому что они слишком далеки. Нет социальных связей, как есть у России с Украиной, где тут каждый второй имеет друга, семью там, или знакомого. Причин очень много. В результате российско-американские отношения провалились в пустоту. Не то, что они плохие, но они никакие, их просто нет. И растет подозрительность, там, недоверие с обеих сторон. И ни с той, ни с другой стороны никому не интересно решать эту проблему. А если, так сказать, там, например, возьмем, ну, скажем так, Иран, туда у России есть большая группа финансово связанная, так сказать, с нынешним режимом, зарабатывающая деньги там и на ядерной энергетике, и на продаже оружия, или Ирак. В конце концов, Саддам Хусейн проиграл войну американцам хорошим российским оружием, за что, кстати, очень не любят в России, потому что он доказал неэффективность, как считают многие, российского оружия, и в результате понизил рынок российского оружия, понизил цены на российское оружие, таким образом невольно проиграв войну. То есть вот эти интересы, они, конечно, в значительно большей степени влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений, чем абстрактные идеи национальных интересов в стране, где нет гражданского общества, и, соответственно, некому сформулировать эти самые национальные интересы.
Я думаю, что я не вижу большого противоречия. Я тут согласен насчет того, что можно сказать, что господин Путин прозападный, но только не президент России Путин. Проблема в том, что многие президенты в постсоветских странах, они занимаются не совсем той деятельностью, что их коллеги в Европе, в Америке. Они одновременно являются гарантами, регуляторами, разведением споров групп бизнеса. То есть у них масса задач, которые нельзя делать, если ты даже не сопоставим по своему капиталу.
Лоббистами они являются. Да. Лоббисты.
Или третейские судьи.
Поэтому, даже не третейские судьи, потому что они не понимают независимых решений. Лоббисты, они лоббисты.
Поэтому как человек, как... Я думаю, Владимир Путин, он прозападный. Ну, как президент России, он, конечно, ориентируется на те интересы и военно-промышленного комплекса российского, и широких слоев населения, которые поддерживают его позицию, ну, собственно, сформированную также Кремлем. Я думаю, что вот тут вот проблема в соотношении. Мне кажется, вот это соотношение государственной линии и как раз бизнеса, лоббизма, вот это важно, чтобы когда превалируют интересы личные, экономические, бизнес, то, конечно, для страны, которую ты представляешь, это хуже, а для твоих партнеров по международным переговорам это лучше, это легче. И, кстати, в этом смысле я считаю, что для Украины сейчас хорошая ситуация, потому что, мне кажется, действительно наши отношения с Россией становятся более такими прагматичными, четкими, где меньше эмоций, где есть цифры. И в стратегическом плане Владимир Путин сделал для Украины много. То есть он поломал схемы, которые существовали раньше. Не до конца, правда. Мы тут рассчитываем еще как-то решить вопрос с посредниками по поставкам газа совместно с двух сторон России и Украины. Но шаг был сделан серьезный. Это накапливалось годами. Вот эти паразиты, которые сидели на трубе с двух сторон и, в общем-то, откачивали из бюджетов и России, и Украины, они сегодня засуетились, потому что есть изменение позиций. По поводу приходящих прозападных и уходящих пророссийских. Вот в Украине наоборот все. Приходят пророссийские, уходят, так сказать, прозападные, если уходят. Ну, просят их уйти, и они уходят. В данном случае первый раз мы получили, ну, условно говоря, прозападного президента Ющенко, хотя вот в Украине так не видится, что Ющенко прозападный. Тут я согласен с вами, что многие действия официальной власти украинской, они так, в общем-то, очень серьезно навстречу России идут.
Ющенко и пророссийский президент.
Ну, нельзя так сказать, но то, что он не является сугубо прозападным, это точно. Во всяком случае, если анализировать не его семейные связи и то, что, знаете, использовалось как политтехнология, а если говорить все-таки о сути, об объективной ситуации. Так вот, действительно, эта проблема существует, и проблема-то в том, что Конечно, все зависит от интересов. Я мало видел политических деятелей, которые готовы пойти на очень непопулярные действия самостоятельно, провести за короткий период реформы и уйти непопулярным человеком и, в общем-то, иногда в небытие. И только после того, как уже на твою могилу будут приходить дети тех политиков, которые тебя вытеснили, тогда, может, они скажут, этот человек сделал вклад в историю нашего государства. Ну, понимаете, никто не хочет, чтобы это было уже после его смерти. Поэтому, в общем-то, каждый пытается играть в эту игру сейчас. И все они люди. Они тоже люди. У них есть эмоции, есть интересы, есть семьи, в конце концов. Я даже не удивлюсь, если на какие-то международную политику влияет просто отношение с женой, например. То есть ее оценка того или иного действия. И это, ну, может быть нормально. Это же точно такая же общественная деятельность, как и всякая другая. Поэтому, когда анализируем факторы, которые влияют, здесь очень много факторов. И очень важно, какие процедуры существуют для того, чтобы вот именно создать ситуацию, когда президенты стран проводят политику в национальных интересах. Это действительно уже задача более широкая, чем просто личность и личные позиции того или иного человека.
На могилу, я просто могу перечислить пару могил. На могилу Шарля де Голля приходят как раз дети тех людей, сами они, кто в 68-м году фактически привел к его уходу от власти.
Да. Не, ну один из самых непопулярных президентов США был Гарри Трумэн, который ушел, так сказать, с позором. При этом сегодня он входит в тройку самых уважаемых президентов страны.
Могила Давида Бен-Гуриона в кибуце Сдебокер, место национального паломничества израильтян. Бен-Гурион был вытеснен из власти. Это тоже просто сейчас об этом не вспоминает, потому что это монументы. А эти монументы, вот это вот результат исторического суждения, так сказать, при такого притворения. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа. Это Петр из Москвы.
Да, говорите, пожалуйста, Петр. Подождите.
А у меня вопрос господину Злобину. Ну, я согласен с тем, что Путин прозападный президент. Он проводит ультралиберальные рыночные реформы. Вот, и проводит... У него внутренний дискурс политологический действительно циничный. А вопрос такой, так почему же Запад так пугает нашего Владимира Владимировича? Ну, ему приходится отвечать Искандерами, там, РФ-24. У меня такое впечатление, что Запад не очень-то хочет мириться с тем, что Россия занимает 1/6 части суши. Не лучше ли ее там поделить, как предлагал Бжезинский, на 3 составляющих?
Она не их сушу, Петр, занимает, она свою сушу пока занимает. 1/6 своей суши.
Вопрос хороший, на самом деле, и... Петр, тут отчасти проблема заключается в том, не то, насколько сильна Россия пугает Запад, а то, что, становясь сильнее, Россия продолжает быть очень непредсказуемой страной. Вот это пугает. Запад, я думаю, что большая часть западной элиты американской хочет видеть, про американскую уж точно могу сказать, Россию страной, способной брать на себя ответственность за решение серьезных внешнеполитических мировых проблем. А вместо этого, так сказать, зачастую Россия проводит политику импровизации и, так сказать, какую-то реактивную политику в ответ на что-то. И вот это не страшно было бы, если бы Россия была маленькой страной, ни на что не влияющей. Но поскольку Россия большая ядерная супердержава, вот эта непредсказуемость, конечно, пугает американцев, они, и европейцев тем более, которые близко к ней находятся. Они стараются от этого отдалиться. Во внешней политике, вообще в мировых делах, предсказуемый враг гораздо лучше непредсказуемого друга. Вот Россия за последние там, 15 лет превратилась в непредсказуемого друга Соединенных Штатов. И американцев это уже достало. Америка превратилась в непредсказуемого друга России. Я тоже понимаю, так сказать, американцы, у этой администрации снесло крышу тоже. Они делают бог знает что во внешней политике. И в результате, так сказать, вместо того, чтобы заниматься вместе стратегически, так сказать, будучи стратегическими союзниками в решении тех или иных проблем, каждая страна, и Вашингтон, и Москва, я знаю эти две элиты хорошо, они большую часть времени занимаются тем, что, так сказать, раздумывают, какие бы пакости подстроить друг другу, а главное, что они друг другу совершенно не доверяют. Не доверяют, и в результате, так сказать, когда Россия усиливается, это пугает американцев, когда американцы говорят о установлении своих там элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше, Россия пугается тоже и говорит, что это направлено против России, хотя американцы до того, как Россия это заявила, им это в голову не приходило. И вот, и так далее. То есть вопрос не в том, что, так сказать, Запад не хочет России. Запад хочет Россию. Вопрос в том, что Запад хочет Россию, которая работает по и действует по определенным правилам, понятным Западу. а не в, так сказать, в зависимости от того, как ляжет расклад сегодня, так сказать, внутри Кремля, и кто там первый поговорит с президентом Путиным, кто проплатит какую-то программу кому-то, и в результате меняется внешняя политика России, американцы чешут голову и говорят, что же случилось, и как с этой страной иметь дело. Вот этого боятся, любой непредсказуемости боятся. Вот на Украине происходит то же самое, как только Украина, если, не дай бог, займет непредсказуемую внешнюю политику, внешнюю политическую позицию, Украину тоже начнут отталкивать.
На самом деле, вот насчет правил, это действительно вопрос. То есть этот спор, который сегодня идет в мире, одна сила, суперсила, или должны быть несколько центров влияния, и все-таки возникает проблема. То есть должны ли быть одни какие-то универсальные правила поведения общего стран и внутренней политики, или это может быть уникальное для каждой страны, или какие-то типы. Так вот, вы знаете, вот в жизни обычной, вот мы едем в метро, и все соглашаемся с тем, что, скажем, турникет есть, он открывает дорогу в одну сторону, а в другую нет, что поезда идут в определенном направлении. И здесь мы как бы, хотя вы знаете, каждый из нас может хочется там перескочить его или еще что-то сделать, но мы соглашаемся. В международной политике вот как-то этот спор не разрешен. Для меня, кстати, очень большой вопрос внутренний. Вот я, как специалист по международным отношениям, понимаю, умом понимаю, но вот чувством не могу понять, почему одни страны получили право на ядерное оружие, а другими это запрещается. То есть это понятно с точки зрения международного права, интересов безопасности, но это непонятно с точки зрения вот просто человеческих прав и развития
стран. Это не объяснить, это несправедливо, конечно.
Да, то есть много есть несправедливо в этом мире, и есть те, кто формирует эту несправедливость. Вот Россия борется и Соединенные Штаты за то, что оставаться в этой группе стран, которые формируют несправедливость. В этом смысле для Украины вообще вот эти вещи опасны. Мы кровно заинтересованы в хороших, нормальных отношениях вокруг нас, США, России, потому что Украина не является какой-то геополитической влиятельной страной, она региональная страна. Но вот когда это бряцание мускулами происходит, какие-то фразы, какие-то, может, где-то для кого-то фразы, а для нас это ракеты, летящие с одной стороны, с другой стороны. То есть, понимаете, это все гипотетическое, но, в общем-то, все гипотетическое может когда-то реализоваться. Поэтому такие вот какие-то заявления, они очень неприятны. И как с одной, так и с другой стороны. Поэтому вот Украина внутренне как-то воспринимает больше европейский менталитет. То есть, может, он не самый удачный, то есть выжидательная позиция, какая-то осторожная позиция. Ну вот, видимо, мы ближе туда, чем к американским или российским.
Я думаю, что это может быть и правильно по отношению к Украине, но европейский менталитет на сегодня — это менталитет, сформированный 50 годами политической импотенции в период Холодной войны. Европа в период Холодной войны не была субъектом и объектом политики. В результате в Европе не было запроса на политическую борьбу, не было запроса на политиков. Мы упоминали Де Голля, там можно вспомнить Черчилля, но нет таких политиков и не будет в Европе пока, потому что Европа в большой политике не участвовала в течение жизни двух поколений европейских политиков. Все решалось в Москве и Вашингтоне. Сегодня Европа вдруг, так сказать, освободившись от условностей Холодной войны, пытается превратиться в серьезного политического игрока, но при этом, так сказать, мне кажется, это у нее не удастся. По крайней мере, в ближайшее десятилетие точно не удастся, потому что Европа не хочет признавать, мне кажется, серьезных реалий современного мира, не хочет вкладываться в безопасность, не хочет включаться в серьезную политическую конкуренцию, не хочет участвовать в проектах за территорией Европы, а иначе не превратится в серьезного мирового игрока и так далее, и так далее. Поэтому на сегодняшний день Европа, я думаю, это проект неэффективный, и я не уверен, что это проект, который переживет вот нынешнее поколение европейских политиков. А что касается многополярного мира, то здесь я как-то пытался заниматься анализом истории, и для меня, например, я так и не смог найти ни одного аргумента в пользу того, что многополярный мир, он более справедлив, чем однополярный. Однополярный мир несправедлив, нет вопросов. Есть одна супердержава, она устанавливает правила, она всех строит, и все, так сказать, исходит из своих национальных интересов, из своего понимания. Многополярный мир, во-первых, он нестабилен, гораздо более нестабилен. Всегда есть, когда есть возможность, что кто-то, так сказать, бросит вызов этой первой супердержаве, а если таких 2-3 вызова, то вообще мир превращается в хаос. Кстати, все мировые войны начинались именно в условиях многополярного мира, а однополярный мир обычно, так сказать, в истории мы знаем, он был более стабилен. А во-вторых, ну, давайте говорить честно, многополярный мир для России, вы правы совершенно, для России, для Америки, там, для каких-то еще стран, отнюдь не подразумевает, что все 200 стран, входящие в ООН, займут одну и ту же позицию и будут в равной степени уважаемые и выслушиваемые. Да нет, конечно. Россия хочет быть равной США, и в этом, так сказать, для нее справедливость. А всех остальных все равно она будет строить. она будет строить и постсоветское пространство, пытаться строить там и другие страны, исходя из своих интересов. Поэтому вот многополярный мир, который был в условиях холодной войны, он же не был справедлив по отношению так, к Польше или Чехословакии, там, или к странам Европы. Или, понимаете, да, о чем я говорю? То есть здесь есть очень большая доля лицемерия, когда те или иные политики говорят о необходимости установления более справедливых международных отношений, о том, что их страны заслужили более высокое место в иерархии политических отношений. Они, на самом деле, ну, честно говоря, их гложет зависть, что к ним не прислушиваются, как прислушиваются к президенту США, они играют гораздо меньшую роль, а если, так сказать, дай им такую же возможность, они, наверное, будут делать во многом то же самое, что делают сегодня американцы. Отнюдь не заботьтесь о дальнейшем развитии справедливости международных отношений.
Вы знаете, это единственный момент вот насчет Европы. Мне кажется, просто Европа по-иному понимает цели развития. Поэтому в десятке стран наиболее по многим показателям европейские страны, скандинавские в частности, находятся на первых позициях, особенно по социальным стандартам.
Ну, конечно, если американцы платят военный бюджет, конечно, европейцы могут вкладывать в социальные
программы. Это эффективная линия. Вот посмотрите даже Швейцарию. Они члены Европейского Союза. А сколько привилегий, преимуществ они выдавили с Европейского Союза? У них сейчас самая большая проблема, чтобы направить самолеты, залетающие со стороны Швейцарии, чтобы они залетали из Германии.
И не так это надо тогда решить, что важно для страны. Если вы хотите, чтобы ваши граждане жили хорошо и достойно, да, это один выход. Если вы хотите быть страной, которая оказывает влияние на мировой порядок, это другая ситуация.
Вот я не хочу, чтобы Украина... Вот
тогда надо определиться по поводу национальных интересов. Россия до сих пор хочет быть страной, ее элита, по крайней мере, страной первого порядка. Порядка, так сказать, что Америка ничего не может сделать, не спросив разрешения Москвы. Но, извините, это стоит денег. Это надо вкладывать огромный военный бюджет. Надо строить авианосцы. Это надо, так сказать, иметь большую армию. Постоянно обновлять свой ядерный потенциал и так далее, и так далее, и так далее. Швейцария этого не делает. Она вкладывает деньги там, в социальные структуры, в развитие своей там... медицина, там, я не знаю, образование и так далее, и так далее. Многие европейцы это делают. Но в результате у них нет этого мирового влияния. Поэтому, когда мы говорим о том, кто влияет на ситуацию в мире, Европа, так сказать, на месте Европы, в общем, ничего нету. На месте Европы стоит НАТО. 90% бюджета НАТО приходит из Америки. Голландская армия, так сказать, расходится в пятницу вечером по домам, на выходные. Просто. Что, так сказать, вот эта вот система, так сказать, европейская.
Замечательно.
Да, лично тоже, мне это очень симпатично, но никакого отношения к реальному влиянию на мир это не имеет. Это, так сказать, в общем, так сказать, поиски красивой жизни за счет американцев, которые платят твои военные бюджеты и строят тебе самолеты, и защищают тебя своим там ядерным зонтиком, условно говоря. Или платить, соответственно, так сказать, пусть Россия платит, защищая другие страны ядерным зонтиком и посылая своих солдат, если она хочет посылать куда-то еще. Поэтому надо решить, что есть национальный интерес Украины. Вы хотите влиять на мир? Или вы хотите жить себе тихо, скромно, так сказать, поднимая уровень жизни своих граждан?
Они определены, есть стратегия национальной безопасности, где четко определено, вот как раз второе, именно направить на то, чтобы повышать экономические и социальные стандарты граждан. К сожалению, не всегда это так сразу удается, но направление выбрано. И, скажем, если в России наращиваются эти возможности, у нас была очень серьезная дискуссия насчет крейсера, вы помните, «Москва» он назывался раньше, который, с одной стороны, жалко вот отдать, или продать, это символ, серьезно. С другой стороны, куда он будет плавать в Черном море? Поэтому, как бы, министр обороны может принимать тяжелое решение для армии, но правильное для бюджета страны. Все-таки тот крейсер, который не нужен военно-морским силам, просто его продать. И то же самое происходит и в других сферах. То есть Украина, она, скажем так, ментально где-то не воинственно настроенная страна. И поэтому, конечно, вот, кстати, к вопросу НАТО. Почему, собственно, вопрос НАТО возникает? Потому что действительно хотим найти схему, при которой можно получить какой-то зонтик безопасности. То есть, условно говоря, если бы это были даже система безопасности во главе с Россией, но на других совершенно стандартах и ценностях европейского направления, то это мог бы быть альтернативный вариант. Но де-факто сегодня такая ситуация. А то, что Соединенные Штаты очень часто критикуют Соединенные Штаты, это правильно, но с другой стороны, я думаю, что они вкладывают просто в это, то есть вкладывают реальные средства. Можно сколько угодно критиковать, но если ты не разделяешь вот эту корзину, не вкладываешь средства, то твое право критиковать уменьшается. Поэтому здесь, конечно, найти нужно какое-то решение, чтобы действительно поощрить тех, кто хочет вкладывать в развитие военного комплекса во имя защиты там какой-то системы безопасности в целом, но и какие-то ограничительные меры тоже.
Давайте возьмем последний звонок. Здравствуйте. Только будьте очень...
Алло?
Да, будьте только конкретны, да. Да, я коротко. Я просто хочу сказать, вот вы говорите, непредсказуемость. Я думаю, вы лукавите, когда говорите, что США должно спрашивать у Москвы, что сделать. Ведь было ясно сказано, что была холодная война. После этой холодной войны Россия разрушена больше, чем после войны с Гитлером. Нам бы на ноги встать. И вообще вся вот эта совместная дружба с Америкой, ведь она можно по каким-то параметрам вычислить. Вот сегодня день защиты детей. Что у нас с детьми? 10 миллионов беспризорных. Так что я думаю, что если бы мы просто вот идеологически повесили железный занавес, вот как вы на это смотрите, и как-нибудь встали на ноги, иначе ведь нам не дадут выжить.
Да, понятно ваше мнение. Но это, кстати, иллюстрация ваших мыслей об электорате Путина какая-то.
Ну, на самом деле, конечно, вопрос очень такой болезненный. Россия, президент Путин с чего начал, так сказать, с того, что слабых бьют. Россия должна быть сильной. Давайте вкладывать в силу. В силу, причем, так сказать, военную силу, в первую очередь модернизация армии, модернизация экономики. Ну, экономику он бросил модернизировать какое-то время назад. Но в любом случае, так сказать, Россия хочет стать сильной и влиять на процессы мировые. Действительно, поставить США в условия, когда Вашингтон надо спрашивать разрешение Москвы, размещать или не размещать систему противоракетной обороны в Польше, например. А при этом, да, я согласен, Россия, так сказать, огромное количество социальных проблем, экономических проблем, демографических проблем. Российские граждане живут на 25 лет короче, чем средний возраст американца. Смертность детская, так сказать, намного выше. Я уж не говорю про всякие заболевания и социальные проблемы, которые есть в этой стране. Но, так сказать, это проблема, собственно говоря, на что потратить деньги. И в данной ситуации я считаю, что я тоже, например, согласен, что, так сказать, вот тяга России попытаться сравниться с Соединенными Штатами по уровню мирового влияния сегодня бессмысленно, потому что на самом деле национальная безопасность страны заключается в качестве жизни собственного населения. Если населения нет, оно вымирает. А если, так сказать, ну, не за что, собственно говоря, умирать молодым российским солдатам за родину, то я думаю, что национальная безопасность страны от этого, так сказать, несет больший ущерб, нежели, так сказать, от отсутствия тех или иных там, я не знаю, ядерных авианосцев и так далее. Поэтому это выбор российской элиты, он, безусловно, направлен на то, чтобы попытаться войти в первый класс мировых элит за счет, в общем-то, нерешения, отказа от решения очень многих социальных проблем народа. Здесь я совершенно согласен с вот позвонившей.
Я думаю, что мы на этом поставим точку, потому что мне, на самом деле, для того, чтобы все это выяснить, нужен был бы еще один час эфира, потому что, на самом деле, видите, такая картина. С одной стороны, про западный президент Ющенко, хотя если Путин прозападный, то он тоже пророссийский. С другой стороны, корпоративные интересы, а с другой стороны, Соединенные Штаты, Россия защищает некую мировую несправедливость, хотя США говорят, что это справедливость, а Россия говорит, что это несправедливость. Нужен час. Но мы заканчиваем нашу беседу с директором российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности Николаем Злобиным и директором международного программ Украинского центра экономических и политических исследований Мира Зумкова Валерием Чалым. А сейчас время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шары. Очередной раз Виктор Ющенко продлил полномочия Верховной Рады. Политическая риторика Москвы и западной столицы становится все более жесткой, и новое соглашение о визовом режиме между Россией.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».